Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Спутник на русском». Меня зовут Кирилл Орлов, и с нами на связи ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Натан Андреевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
С Восточного успешно стартовала ракета-носитель с аппаратом «Луна-25». Вот хочется с вами сегодня поговорить об этом запуске. Что это за аппарат и какие цели перед ним поставлены?
Это аппарат, посадочный аппарат. После того, как вот все операции будут проведены, заключительная операция будет именно посадка, то есть аппарат достигнет поверхности Луны в районе Южного полюса, недалеко от кратера Богуславский, и там начнутся научные измерения. Программа вот предусматривает довольно обширный комплекс этих измерений. Задача будет на самом деле решить фундаментальную и очень важную проблему, и эта проблема относится к образованию и последующей эволюции системы Земля-Луна. Ну, дело в том, что вот на самом деле эта система, эта пара, она такая необычная для Солнечной системы, да? И хотелось бы понять, как же все это получилось. Наиболее такая принятая большинством версия, это что вот некое небесное тело столкнулось где-то 4 миллиарда лет назад примерно с Землей и, вырвав фрагмент тела Земли, выбросило в космос, и вот образовалась Луна. Конечно, этот процесс был такой катастрофического характера, то есть та Земля, которая была до этого, она сильно изменилась, поскольку после такого удара, конечно, произошел сильный разогрев, и дальше происходил процесс охлаждения, затвердевания и так далее, и тоже было самое было с Луной. Ну а дальше продолжился процесс эволюции, ну, в составе эволюции Солнечной системы в целом, да. Но в процессе этого эволюции была еще так называемая тяжелая бомбардировка, да, когда вот множество астероидов сталкивались и с Землей, и с Луной. И вот, наконец, в результате мы имеем то, что имеем. Да. Но что мы видим на Луне? Множество кратеров. На Земле мы этого не видим. Почему? Потому что геологические процессы на Земле были существенно сложные. И то, что происходило, потом последующими изменениями маскировалось. Да. Но вот современные спутниковые системы позволяют все-таки найти тоже кратеры гигантских размеров на Земле. Но на самом деле в процессе этой эволюции еще и на Луну, и на Землю была принесена вода. Вот те океаны, которые мы наблюдаем, как сейчас считают, были принесены кометами. Кометы – это небесные тела, которые состоят в основном из льда, из воды. Ну вот. Ну и на Земле, да, мы наблюдаем эту воду, а вот на Луне нет, не наблюдаем. Хотя есть признаки, что вода там есть, потому что вода, она состоит, ну, из водорода и кислорода. И вот теми приборами, которые до сих пор применялись, водород, да, обнаружен, подтверждено, что он есть. Но как он может быть в несвязанном виде, это не очень понятно, да, то есть он должен быть связан, ну, с кислородом, скажем. И одна из задач, которая ставится перед этой миссией, разобраться вот в этой проблеме. Как можно разобраться? Ну, попробовать найти воду. И, как считает, вода могла сохраниться, ну, со времен тех еще далеких, когда вот была тяжелая бомбардировка, когда было столкновение с кометами, что она в тех местах сохранилась, где, ну, она не выпаривалась, так скажем. А чем выпаривается эта вода? Ну, вот действием в основном Солнце, да, Солнце фотонов, да, вот, и, ну, и протонов, которые приходят от Солнца. И вот считают, что есть места, куда солнечные лучи, ну, практически никогда не достигают. Это полярные области. Полярные области и кратеры, да, то есть за гребнем кратера постоянная тень, вечная тень, и в этой тени температура, она там минус 150 градусов, и вода такая, ну, ледяная, да, может сохраниться. Поэтому в первую очередь, конечно, хочется сейчас отправиться в полярную область. Вот туда наш аппарат и отправляется.
А до этого там не было ни людей, ни космических
аппаратов?
Да,
до этого никого там не было. Мы первые были. Да? Ну, буквально через несколько дней после нас индийцы собираются туда приземлиться, прилуниться. У них уже была одна попытка, она была неудачная попытка. Ну, неудачных попыток было много. Неудачная попытка достичь поверхности Луны была и у Израиля, вот, была и у японцев, неудачная тоже. Вот, то есть здесь мы можем вот попасть в пионеры. Есть такой шанс. Но попасть в пионеры – это еще ничего не значит. Важно провести вот те исследования, те измерения, которые запланированы, которые обеспечиваются приборами на борту Луны 25. Да, там примерно 30 килограммов приборов. Все-таки заметная масса. Сам аппарат имеет массу 1800 килограмм. Но это все обеспечивающие работу приборов системы. Там же нужно не только проводить измерения, нужно поставлять электроэнергию, да, нужно передавать телеметрическую информацию, нужно принимать команды, да, в общем, конструкции сама, вот эти баки, там, двигатели, вот все это, ну вот, это довольно все-таки весомая часть всего аппарата, да, даже значительная часть массы, это вот все-таки обслуживающая система. Ну, посадка вот ожидается примерно, ну, через 10 суток, может быть, раньше, да, места уже конкретные для посадки выбраны, кандидатов на эти места было довольно много, но вот сейчас выбрано таких, где мы можем еще какую-то гибкость проявить, два места. И в конце концов, когда все операции будут завершены, ну, все операции будут до посадки, значит, вот мы все-таки окончательный выбор реализуем, и вот через примерно 10 дней или вот, ну, раньше, вот цель была, будет достигнута, то есть мы окажемся на поверхности Луны в очень интересном месте в южном южной полярной области.
Вот. А вот как так получается, что с одной стороны, вот вы упомянули Индию, которая тоже свой космический аппарат запустила, но запустила она гораздо раньше. До сих пор он до Луны не долетел. А у российского аппарата гораздо меньше времени займет этот путь. Как так может быть?
Ну, на самом деле, здесь ведь всегда важно выбирать оптимальную траекторию. Оптимальная она может, ну, по разным там параметрам. В первую очередь оптимизирует, конечно, по доставляемой массе. Да? Вот чем больше массы мы можем доставить на поверхность, ну, тем больше у нас возможностей. Вот. Но чем быстрее мы доставляем, тем, в общем, больше топлива приходится расходовать. Понимаете? И здесь есть некий компромисс. Да? Либо побыстрее, и тогда получится чуть меньше приборов, либо медленно, и тогда больше приборов. Но у нас, так скажем, был определенный запас. Да? Поэтому мы какое-то время себе позволили потратить, да? не очень маленькое, не самое маленькое, какое возможно для таких миссий. Но все-таки это время меньше, чем у индийцев. Значит, у них, по-видимому, было меньше вот таких запасов. Да? Поэтому им пришлось лететь, ну, по более экономичной траектории, зато дольше. Да? Вот такие здесь соображения.
Ну и в завершение хочется поговорить о преемственности. Аппарат называется «Луна-25». До этого в Советском Союзе был аппарат «Луна-24». Он запускался практически 50 лет назад. После этого никаких таких полетов не было с нашей стороны. Вот хочется поговорить о том, насколько эти аппараты отличаются и какие изменения произошли, скажем так, за такой достаточно большой промежуток времени, что удалось за это время ученым улучшить.
Ну вот последний аппарат, который был, наш аппарат был на Луне, это Луна-24, и задача Луны-24 была доставка образцов грунта. Да? Вот, кстати говоря, он отправился, ну, 47 лет назад к Луне, почти в то же время. Ну вот у нас 11 августа, а тот аппарат отправлялся 9 августа. Да? И он успешно собрал эти образцы, доставил, то есть это полный успех. Вот. Но после этого наступила пауза. Эта пауза, надо сказать, она наступила не только для нас, она наступила и для наших партнеров, конкурентов, американцев, которые, в общем, делали то же самое, но с помощью пилотируемых аппаратов, да, и доставили тоже образцы из разных районов поверхности Луны, но все это экваториальные районы. И эти районы, конечно, удобнее, да, технически легче реализовать, потому что там надежность и все такое прочее. Поэтому, конечно, экваториальные районы и исследовали. Да, просто ну, шансов, что все пойдет хорошо, там больше. Здесь есть свои трудности. Ну, эти трудности, они оборачиваются и, с другой стороны, и преимуществами. Да? Вот полярный район, вот он чем хорош, я уже говорил, что там можно найти места, где вот никогда не бывало солнца. И значит, вот решить такую фундаментальную проблему. В районе экватора, конечно, вот это невозможно. Да? Теперь, сильно ли отличается аппарат? Ну, на самом деле, он, ну, как бы сказать, более дешевый аппарат, как это неудивительно, да, более дешевый. Хотя сказать, что аппаратура у него проще, нет, она действительно сложнее. Но сейчас мы находимся на новом технологическом уровне. Ну, произошла фактически революция. Революция вообще в технологии, а в космических тем более. Мы перешли от аналоговых систем, да, перешли к цифровым. Это вот действительно революция. Они и легче, и функциональные возможности у них намного больше, да, и гибкость больше. То есть это в общем, мы оказались уже в другом мире. И фактически здесь пришлось вот такие вещи заново разрабатывать. Но концептуально, да, по сценарию, по возможности баллистических операций, здесь мы остаемся в рамках тех достижений, которые были продемонстрированы вот тогда, 47 лет назад. Да. То есть в этом плане тот прошлый опыт, конечно же, он очень важен оказался. Ну и нужно сказать, что носитель тоже очень, вот, так скажем, проверенный. Да, Союз-2-1Б, разгонный блок, фрегат, тоже очень-очень надежный. Много лет уже функционирует безотказно. И на самом деле и носитель, и разгонный блок, они долгое время применялись, вот до последнего, так скажем, при стартах из Куру, это французская Гвиана, там специально для этого носителя была построена стартовая площадка. Было ну, десятки пусков там выполнено в интересах Европейского космического агентства. Да? То есть это мы, вот эти технологии мы используем как очень надежные, проверенные технологии. Да? Но вот то, что новое совсем, да, это, конечно, вот посадка на новых системах. Это такая очень ответственная часть. Ну и траектория тоже чуть-чуть больше оптимизирована, чем это было раньше. Мы несколько дольше летим, чем вот в прошлой экспедиции. Но это уже не столь существенно. Да? Существенно, что подготовка, как показывают проведенные испытания, позволяет надеяться, ну так я скажу осторожно, что и дальше все будет идти в соответствии с запланированной программой. Да? Запланированная программа, она, конечно, предусматривает не только вот запуск этого аппарата. Есть целая серия. Вот после этого будет следующий запуск. Это будет Луна-26, это будет спутник. Да, это в 2025 году. Вот. И там задачи, на самом деле, несколько расширяются, и они чуть видоизменяются. В конечном итоге, когда мы подойдем к финальной части реализации этой программы, то снова будут возвращены образцы грунта, но это уже будет существенно более аккуратные операции. Почему? Потому что в тех образцах грунта, которые возвращались, есть, ну, как бы сказать, некие недостигнутые возможности, да? Дело в том, что когда мы образцы эти собираем, нам важно сохранить их в точности в том виде, в каком они на Луне. И там в составе вот этих поверхностных частей есть так называемые летучие компоненты, ну, газы, которые там задержались. Да? И нужно посмотреть, что же это за газ. Да? Это вот позволит нам ответить на вопрос, а как вообще проходила эволюция, и вообще есть ли смысл что-то, может быть, более интересное поискать на поверхности Луны. И поэтому образцы важно так аккуратно собирать, чтобы вот эти газы остались там внутри вот этих пород. Да? Вот это новая задача, которую никто еще не решал. Да? Сейчас ведь на самом деле после России, да, или Советского Союза, и американцев, кто побывал на поверхности Луны? Китайцы. Ну, не так давно, они с большим запозданием, но они тоже многого достигли, хотя вот эту задачу, сохранение летучек, нет, они перед собой не ставили и не достигали, но зато они побывали на обратной стороне Луны. Вот они единственные, больше никто. То есть в этом отношении не превзошли всех. С другой стороны, и в полярных областях вот до сих пор никто не бывал, и мы будем первыми. Вот, если все пойдет хорошо, будем надеяться, то это и технологический результат очень хороший, и мы надеемся, и научные задачи фундаментального характера тоже будут в значительной мере продвинуты к их, так сказать, решению, которое нам позволит все-таки понять, а как же проходили вот эти фундаментальные процессы эволюции Солнечной системы в целом и вот этой пары Земля-Луна.
Спасибо большое, Антон Андреевич. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Спутник» на русском, пишите свое мнение в комментариях, ставьте оценки этому видео. И до скорых встреч. До свидания.
Спасибо вам. До свидания.